Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 5 октября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Только 7% жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили российские паспорта, несмотря на старания России, упрощенную процедуру и отсутствие госналога. Это около 250 тысяч людей при ранее заявленном в Кремле плане в 800 тысяч. Об этом сообщили, ссылаясь на открытые данные в Донецком институте информации. И дело, по словам аналитиков, не только в карантине. Почему массовая паспортизация жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей России застопорилась? Куда спешит Москва? И как Украине относиться к тем жителям неподконтрольной части Донбасса, кто получил российский паспорт? Об этом сегодня мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это глава общественной организации Донецкий институт информации, главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука и эксперт программы «Международная и внутренняя политика Украинского института будущего» Игорь Тышкевич. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала с выпуском новостей в студии мой коллега Егор Устинов. Ему слово.
Приветствую. Ситуация с пожарами в Луганской области ухудшается. Об этом заявил глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба Офиса Президента. При этом он подчеркнул, что удалось не допустить уничтожения огнем складов с боеприпасами. По словам Чечеткина, ситуация с ликвидацией возгорания ухудшилась из-за неблагоприятных погодных условий и заминированных территорий. Также он отметил, что из-за непогоды невозможно задействовать авиацию. Напомню, что масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Их тушение продолжается до сих пор. Всего площадь возгорания составила 20 тысяч гектар. Погибли, по предварительным данным, 11 человек, 18 пострадали. По данным украинских военных, находящихся на линии соприкосновения, причиной пожаров стали поджоги, которые устроили российские гибридные силы. Они обстреливают пересохшие местности трассировочными пулями. Пожарным удалось спасти от возгорания электроподстанцию и магистральный газопровод в районе села Артема в Луганской области. Об этом сообщает Станично-Луганская районная администрация. По данным ведомства, на данный момент спасатели занимаются локализацией пожара, который распространяется в направлении поселка Петропавловка и окрестностей села Артема. Новый пожар в Станично-Луганском районе возник сегодня. По данным райадминистрации, на охваченной огнем территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. В ведомстве отмечают, что возгорание появилось там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных боевых действий. Отмечу, что работа пункта пропуска в станице Луганской была восстановлена сегодня утром после пожара, который там произошел 1 октября. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Катериновки, Водяного и Шумов. Кроме того, по сообщению штаба ОУС, с начала текущих суток российские гибридные силы 1 раз обстреляли район поселка Новолуганская. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей сел Ленинская, Дзержинская и Спартак. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, 2 человека умерли в Константиновке, по одному в Славянске, Бахмуте и Мариуполе. Кроме того, за прошедшие сутки в области выявили 225 новых случаев инфицирования. Больше всего случаев в Краматорске и Мариуполе. На Луганщине выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. 4 новых заболевших выявили в Станично-Луганском районе, еще 2 в Новопсковском. Штаб по противодействию коронавирусу предоставил Кураховской городской больнице статус опорной для приема пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Мариинской районной администрации. По данным ведомства, Мариинская центральная районная больница также развернула дополнительные койки для приема больных и работает над получением ковидного пакета. Также выделили деньги на приобретение кислорода и медикаментов для лечения больных и средств индивидуальной защиты для медперсонала. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Это был выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Также мы держим в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Российские гибридные силы на Донбассе уже несколько месяцев держат закрытой линию разграничения, потому что они боятся оттока дармовой рабочей силы. Нехватку людей признают и полевые командиры незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет еженедельник «Украинский Тиждень». В частности, на днях об этом заявил бывший командир батальона «Восток» Андрей Ходаковский. В эфире одного из телеканалов группировки ДНР он выступил за то, чтобы наконец начать призыв гражданского населения в ряды так называемой народной милиции. По мнению Ходаковского, бесплатный труд мобилизованных людей даст группировке и ее российским кураторам возможность сэкономить деньги. Подробнее читайте в статье «Оккупация плюс коронакризис» на сайте «Украинский Тиждень». Почему военный конфликт на Горном Карабахе нельзя сравнивать с Донбассом? В отличие от оккупированного Россией Донбасса, в Карабахе конфликт не является искусственным, об этом пишет «Европейская правда». Интернет-издания напоминают, что кровавые массовые этнические конфликты между азербайджанцами и армянами не только в Карабахе длятся более 100 лет. Серия этнических чисток произошла в начале 20 века, а после развала Российской империи они только обострились. Пример событий того времени – Шушинская резня 1920 года, во время которой было убито все армянское население нагорно-карабахского города Шуша. Как это часто бывает, каждая из сторон обвиняет другую. Подробнее читайте в статье «Карабах, не похожий на Донбасс» на сайте «Европейская правда». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, Грузия может уже готовиться к членству в Альянсе. Есть ли шанс, что членство Грузии в НАТО уже не за горами? Бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчелава уверен, что политическое решение на это существует уже давно. Однако остается один важный момент. Для того, чтобы Грузия вступила в НАТО, нужно объявить так называемый немецкий вариант. Это когда при вступлении в Альянс страна официально отказывается от применения статьи 5 Устава НАТО в отношении оккупированных территорий. Как ФРГ это сделала в отношении КДР.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в прямом эфире в студии, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Говорить мы будем о том, почему массовая паспортизация жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей России застопорилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Донецким институтом информации. Только 7% жителей неподконтрольной части Донбасса, по их данным, имеют российские паспорта, планировалось Кремлем гораздо больше. Куда Москва спешила и как Украине относиться к тем жителям неподконтрольной части Донбасса, кто получил такие уже российский паспорт? Об этом поговорим в студии. Также сегодня поговорим вот о чем. Кто может стать мэрами Бахмута и Дружковки? И за что российскому историку Дмитриеву дали 13 лет колонии? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Более 30 лет Бахмутом руководит один человек. Сменит ли его нотариус от ОПЗЖ? Кто победит в Дружковке? Учитель или антигерой сайта «Миротворец»? И кто выиграет в Константиновке? Адвокат, предприниматель или владелец золотых монет? Подробности о главных соперниках в борьбе за кресло мэров у Сергея Горбатенко.
В Бахмуте двое главных претендентов на победу в выборах. Алексей Рева, самовыдвиженец, руководит городом с 1990 года. Комментируя 15 апреля 2014 года то, что на городском совете установили флаг группировки ДНР, Рева сказал, цитирую, «Я никому не сдавал и ничего сдавать не буду. Для вас принципиальны этот флаг или спокойствие в городе. Вот я за это». По информации СМИ, после разговора с главарем российских гибридных сил Игорем Безлером, Рева вынужден был покинуть город. В 2017 году суд признал Алексея Реву виновным в конфликте интересов, объявил устное замечание и освободил от ответственности по малозначительности содеянного. Алексей Рева задекларировал гладкоствольное ружье и карабин $11 000 и $300 000 на банковском счете. У жены Ревы по декларации более 3 миллионов гривен зарплаты на предприятии ДЭМИ. Владеет этим предприятием сын Алексея Ревы Дмитрий. Валерий Слесарев, кандидат от ОПЗЖ. Слесарев – частный нотариус, депутат горсовета Бахмута. Вот что заявил Слесарев. «Пришло время менять власть, ломать монархическую систему управления городом. Мы больше не хотим, чтобы нами помыкали еще много лет». В начале пандемии коронавируса Валерий Слесарев, по информации СМИ, привез в Бахмут первые тесты, купил маски для лаборатории в Славянске, привез специальные пробирки. Также Слесарев инициировал благоустройство одного из городских пляжей. Кроме Ревы и Слесарева на должность городского главы Бахмута претендует еще 7 человек. А в Константиновке наметилась тройка лидеров. Олег Азаров, кандидат от ОПЗЖ. На странице в Facebook открытки с иконами, фото и видео с Натальей Королевской. Первая публикация датирована 5 августа этого года. Говорит, что занимался греко-римской борьбой. По информации Юконтрол, Азаров руководит адвокатским бюро в Константиновке. Власть Константиновки Азаров называет неэффективной и коррумпированной. Александр Кулик – самовыдвиженец, предприниматель. Один из слоганов его компании – «Клик на Кулик». В интервью от 2009 года Кулик сказал: «Я доволен своей жизнью и считаю, что всего добился благодаря тому, что живу по нормальным принципам. Быть честным, ни у кого ничего не просить, как в песне Кальянова. Сильных мира сего ни о чем не просил, а спасение ждал лишь от Бога». На плакатах Кулика есть надпись «Команда Бориса Колесникова». Сергей Чертков – самовыдвиженец. Чертков учился в Лондоне, управлял государственным химическим заводом в Константиновке с 2006 по 2012 год, а в 2016 году этот завод стал банкротом. Также Сергей Чертков руководил Константиновской райгосадминистрацией. Был люстрирован по распоряжению президента Петра Порошенко. В 2019 году Сергей Чертков задекларировал земельный участок и дом в Донецке, а также офис и квартиру в Донецке как собственность жены. Еще в его собственности есть часы Бреге из белого золота и 13 коллекционных золотых монет. Также на кресло мэра Константиновки претендует еще 12 кандидатов. А в Дружковке наметилась оппозиция между кандидатом от патриотических сил и от ОПЗЖ. Виктор Баштовой – самовыдвиженец. Баштовой руководит Дружковским профессиональным колледжем Донбасской государственной машиностроительной академии. Еще он – депутат городского совета. В 2015 году он уже участвовал в выборах мэра от радикальной партии. Баштовой – активный участник местных патриотических мероприятий. Вот что говорил Виктор Баштовой в интервью в 2016 году. Цитирую. «Все те люди, которые были замешаны в сепаратизме, Гнатенко номер один, теперь народный депутат Украины, должны покаяться, должны рассказать, потому что зло не должно проходить безнаказанно, потому что сейчас граница, не дай бог, сдвинется в одну сторону, и они снова начнут вывешивать флаги Новороссии». Конец цитаты. Владимир Григоренко, кандидат от ОПЗЖ. Сейчас Григоренко – секретарь городского совета Дружковки. Информация о нем есть на сайте «Миротворец». На видео последнего звонка в 2014 году Григоренко говорит, цитирую, «11 числа мы сделали свой выбор. Этот путь будем идти и дальше». Конец цитаты. В приговоре суда Дружковки по одному из дел времен русской весны также идет речь о том, что Григоренко входил в инициативную группу по созданию и проведению незаконного референдума. Всего на пост городского головы Дружковки претендуют 6 кандидатов. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Только 7% жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили российские паспорта, несмотря на все старания Российской Федерации, упрощенную процедуру и отсутствие госналога. Это около 250 тысяч людей, при ранее заявленном в Кремле плане 800 тысяч. Об этом сообщили, ссылаясь на открытые данные в Донецком институте информации. И дело, по словам аналитиков, не только в карантине. Почему массовая паспортизация жителей ОРДЛО России застопорилась? Куда спешит Москва? И как Украине относиться к тем жителям неподконтрольной части Донбасса, кто получил уже российский паспорт? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это глава общественной организации Донецкий институт информации, главред издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Он с нами по скайпу. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также эксперт программы «Международная внутренняя политика» Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Обращаюсь к слушателям, друзья, присоединяйтесь и вы, 0800 300 403, номер прямого эфира. Если живете на неподконтрольной части Донбасса, расскажите, ну, с вашей точки зрения, почему застопорился процесс выдачи российских паспортов, делали только в карантине или еще в чем-то. А также, вот как с вашей точки зрения, вопрос к слушателям и зрителям по обе стороны зоны линии соприкосновения относиться к людям, которые получили российские паспорта на неподконтрольных территориях. Ранее звучали вот определенные противоречивые заявления, в частности, от вице-премьера Алексея Резникова. 0800 300 403, номер прямого эфира, звоните, участвуйте в нашем разговоре. Алексей, прежде всего, вот расскажите, пожалуйста, зачем вы и ваша организация следите за темпами паспортизации, вот держите руку на пульсе, подсчитываете количество людей, которые получили российские паспорта. Зачем вы это делаете?
Ну, мы же журналисты следим за всеми такими вещами, которые указывают на факты и могут открыть реальную ситуацию, что происходит на неподконтрольных территориях. То есть мы зафиксировали в начале года, что Россия пообещала выдать на Донбассе порядка 600 тысяч своих паспортов до конца этого года. И вот, собственно, год подходит к концу. Мы решили проверить, так ли это или не так. И вы назвали уже эти цифры. Мы определили, что это совершенно не та цифра, которая получила российские паспорта. То есть за 8 месяцев 2020 года Россия выдала 254 тысячи паспортов. За весь 2019 год еще 200 тысяч. И это несмотря на то, что была либерализована процедура подачи заявления, прирост составил за 2 года всего 54 тысячи. То есть возможно, что причина желающих по разным причинам получить паспорт Российской Федерации уменьшается. Понятно, что есть контекст, это пандемия, там коронавирус, но автобусы, вы видели, возили людей независимо от коронавируса и пандемии. Граница с Россией была открыта все время, пока закрыты КПВВ с остальным Донбассом, то есть с украинской частью подконтрольной. Поэтому сказать, что коронавирус как-то повлиял, я не могу. Тем более мы же с вами знаем, в Донецке работают наши журналисты, кто снимает видео, и мы видим, люди там без масок ходят и не особо себя ограничивают из-за пандемии, как это в другой части Донбасса происходит. И поэтому сказать, что прям из-за пандемии всего 54 тысячи больше, я бы так не спешил. То есть на сегодняшний день больше людей получили паспорта группировки ДНР, это почти 550 тысяч, и группировки ЛНР 500 тысяч. То есть это приблизительно 1/3 всего местного населения. Это то, что называется люди, которые, скорее всего, связаны с группировками в плане подотчетности, то есть это учителя, врачи, там служащие МЧС и прочих служб, они в первую очередь получали паспорта.
Хорошо, Алексей, почему-то темпы эти спали, вы говорите о том, что дело не только в пандемии, да, но тем не менее там были некоторые уже в середине апреля, кажется, ограничения на въезд на вот эти вот пункты выдачи паспортов в Ростовской области, но тем не менее, то есть вы намекаете на то, что у жителей неподконтрольной части Донбасса нет желания у многих, да, тех, которые не зависят, не так называемые чиновники или бюджетники группировок ЛДНР, получать эти паспорта?
Я думаю, что перелом произошел после смены правительства в Киеве. Когда был избран новый президент и был назначен новый Кабмин, вы знаете, что было создано Министерство по вопросам реинтеграции. Я думаю, у многих на неподконтрольной территории это вызвало определенный оптимизм, потому что было ясно, что слом такой националистической политики в отношении Донбасса, этот формат политических действий, он немного приостановится. И люди просто, я думаю, испытали такую своеобразную надежду, что а что вообще получать какие-то там непонятные паспорта, если я по праву рождения имею украинский паспорт, и он мне позволяет выезд там в Шенген и так далее. Для многих это серьезный аргумент не брать российские паспорта. Тем более, что для кого аргумент взять российский паспорт? Это связано с заработком, с работой. То есть наличие вообще паспорта российского у человека, это не обозначает его идеологическую привязанность к какому-то вектору общественно-политическому или идеологическому. Часто паспорта получают даже те, кстати, кто уже работал в России много лет до вооруженного конфликта, и они были там на птичьих правах. А теперь, так как они из Донецка на заработках там находились, и есть такая возможность, многие используют донецкую прописку для легализации уже своего статуса ну, за рабичанина там, уже как бы на гражданские основы. Поэтому вот в этих цифрах надо разбираться, кто именно получает. Те люди, у которых, которые пересекали до пандемии территорию КПВВ и ездили сюда, в Большую Украину, вы знаете, там миллионы визитов зафиксировано за год был в 2019 году. И они, конечно, ну, я не думаю, что даже если кто-то из них имеет российское гражданство, я не думаю, что это символ того, что они отказываются от Украины и хотят быть русскими, типа, по гражданству.
Ну вот поговорим об этом, потому что, вот, допустим, говорил Алексей Резников, вы говорили о том, что был такой сигнал новый, да, для жителей неподконтрольной части Донбасса, цитата: «Как только произойдет освобождение этих территорий от коллаборационных режимов, и Украина выйдет на границы с Россией, люди, которые взяли российские паспорта, скорее всего, уедут, сбегут, они для себя расстались с Украиной. Оставшихся силами правоохранительных органов несложно будет определить». То есть вот такие вот месседжи неоднозначны. Мы обращались к Алексею Резникову, чтобы он поучаствовал в нашем эфире. Он пообещал дать комментарий уже после него. Можете найти это на сайте Украинской службы радио «Свобода», когда мы получим этот комментарий. Какая же позиция Украины касательно людей, которые получили российские паспорта? Давайте к нашему разговору подключим Игоря Тышкевича, эксперта Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, ну вот... Говорил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Российской Федерации Виктор Водолацкий, что план выдать до конца этого года от 600 до 800 тысяч паспортов жителей неподконтрольной части Донбасса. Также вот возмущались даже люди Ростовской области, что во время уже разгара карантина продолжали возить на автобусах людей в эти пункты выдачи паспортов. Есть такое определенное впечатление, что Российская Федерация спешит выдавать эти паспорта. 800 тысяч достаточно амбициозная такая цифра. Куда спешит Россия? Зачем возили даже в период пандемии получать эти паспорта?
Ну, давайте так, с точки зрения логики Российской Федерации, там есть несколько вещей, несколько треков, потому что один из ключевых, среди прочего, это миграционный и демографический. Тут, как говорится, ничего личного, но Российской Федерации необходимо восполнение, в том числе резервов трудовых ресурсов. Российской Федерации необходимо на фоне изменения демографического портрета среднестатистического россиянина условное, скажем так, поддержание так называемой славянской составляющей граждан Российской Федерации. Поэтому это вполне логичная ситуация, она ничем не отличается, то есть она планомерно развивается, начиная с 2014 года, когда появились статусы проживания по гуманитарным вопросам в отдельных субъектах Российской Федерации, то есть гражданин Украины, приехавший в Россию, он мог двумя путями идти, либо через Министерство внутренних дел и, соответственно, его подразделение Федеральную миграционную службу пытаться получить статус, который позволяет жить в любом регионе Российской Федерации, либо была специальная так называемая гуманитарная составляющая, это когда человек получал временный статус от субъекта федерации, то есть, условно говоря, от какой-то области. И он, соответственно, уехав из этой области, терял этот статус. То есть так несколько тысяч человек просто отправили в достаточно отдаленные области. Если говорить о паспортизации, то, естественно, тут, с одной стороны, это вопрос, я немножко слышал эфир, тех людей, которые находятся уже на территории Российской Федерации, то есть их максимально быстрая интеграция в общество, их максимально быстрая ассимиляция, это раз. С другой стороны, это, естественно, в том числе влияние политическое. Почему это не получилось, тоже слышал немножко эфир. Но я бы, с одной стороны, вопрос, сколько людей осталось реально на территории области, это раз. Если говорить о паспортизации зарубежчан, тоже вопрос и очень серьезное влияние оказывает как раз-таки пандемия, как бы вот ваш собеседник не относился к этому достаточно, скажем так, скептически. Потому что я приведу один маленький пример. То есть постановление правительства Ростовской области 20 июня 2020 года, которым только с июля месяца разрешается в пункте 1.9 предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Ростовской области. То есть это после карантина. То есть, грубо говоря, с апреля месяца до июля месяца пересечь границу партизанскими тропами теоретически можно было. Вот. Но проблема в том, что паспортные столы в Ростовской области они не работали. И без знания этого факта можно по-разному относиться к влиянию пандемии, но это факт. Второй факт, что с июня весь июнь границы Российской Федерации для иностранцев были закрыты, в том числе и СОДЛО. Естественно, что-то дало определенный, скажем так, определенный результат в количестве паспортов. А с другой стороны, вопрос снова-таки в том, что первой волной паспортизации были охвачены боевики, первой волной паспортизации были охвачены те, кто к этому готовился. Да, система упрощена, но система требует сбора определенных документов и так далее. Далеко не все граждане согласны это делать, рассчитывая, что им просто приедут, как говорится, дадут паспорт. Это два. Ну, наконец-таки, третье – это определенная стабилизация жизни, определенные, возможно, позитивные отношения жителей ОРДЛО к возможному процессу реинтеграции. То есть очень может быть, что были определенные ожидания.
Игорь, а у вас нет впечатления, что Россия торопилась выдавать эти паспорта? Почему бы это не делать было, ну вот, постепенно? Вот сначала тем зарабичанам, о которых вы говорите, чтобы они вот каким-то образом устроились на территории Российской Федерации. Тут были построены наполеоновские планы до 800 тысяч до конца 2020 года. Немного это?
Ну, во-первых, если опираться на... Мы в конце 19-го делали доклад по миграционный поток, миграционный вызов для Украины из будущего. На территории России первая волна выехавших на территорию России с востока Украины, это не только территория ОРДЛО, это в том числе Харьковская область, это Одесская область, это Николаевская область. То есть те люди, которые выехали и были на вид на жительство, либо на другом виде проживания, скажем так, легализован на территории Российской Федерации, было порядка 400 тысяч человек. Еще за это, с 2015 года, еще около 200 тысяч и так получили российские паспорта. В маятниковой миграции более 9 месяцев в год участвовало не менее 300 тысяч человек. Еще снова-таки из этих же регионов. То есть планы 800-900 тысяч – это далеко не наполеоновские, учитывая объемы украинцев, которые находились, либо периодически находятся на территории Российской Федерации. То есть если ты хочешь этих людей у себя оставить, интегрировать, то для Российской Федерации необходимо вот с момента выдачи этих указов делать запас как минимум не 800-900 тысяч, а 1 миллион 200 паспортов. И к этому потом со временем добавлять жителей, в том числе ОРДЛО. Но также не стоит забывать, что указы Путина распространяются на жителей не только оккупированной России части Донбасса.
Да, и Донецкой, и Луганской областей полностью.
Да. И есть определенные льготы для жителей Харьковской области, кстати. Вот поэтому, там немножко, правда, по другим программам. То есть, исходя из этого, я бы не сказал, что Российская Федерация спешит. То есть, она работает с теми объемами, которые есть, увы.
Вопрос Алексея Мацуки. Алексей, насколько можно доверять вот этим вот данным? Ну, по крайней мере, говорят о том, что почти 4 миллиона живут на неподконтрольной части Донбасса. Ну, вот вы подсчитали, да, что это около 7% паспортизовано сейчас. Вы верите в то, что 4 миллиона сейчас вот на неподконтрольной части Луганской и Донецкой областях есть?
Ну, данных точных, конечно же, ни у кого нет, но в целом не нужно преуменьшать количество людей, которые продолжают вести активную жизнедеятельность на оккупированных территориях. Да, действительно, количество тех, кто выезжает оттуда, оно было во многом зафиксировано в начале, 2014-2015 год, но вы знаете, что многие люди возвращались и выстраивали свою жизнь и продолжают ее выстраивать там, либо еще кто-то дальше куда-то ехал, эмигрировал. Но, к сожалению, единственным вот более-менее хотя бы каким-то критерием для подсчета был факт пересечения КПВВ, когда КПВВ были в полноценном рабочем режиме. На сегодняшний день вот они с той стороны заблокированы, и там особые условия пропуска есть только, при том, что Украина давным-давно открыла уже КПВВ, и проезжать можно было вначале с ограничениями, теперь это совершенно более-менее упрощено. Но мы бы могли еще больше либерализироваться в этом плане. Например, сегодня люди, которые хотят ехать из ОРДЛО в Украину, вынуждены ехать через Россию. И Украина берет штраф с них, то есть за незаконное пересечение границы, как считают наши пограничники. Есть даже факты коррупции зафиксированы, что берутся взятки там и так далее. Все это мы прекрасно знаем, случаи люди анонимно рассказывают. Но, понимаете, реакции нету до сих пор. То есть мы знаем, что такой факт есть, что люди едут через Российскую Федерацию. То есть с России заехать они могут, а из Ордло, получается, нет, при том, что Ордло блокирует такой проезд. Это не Киев, я подчеркиваю, блокирует этот проезд. Поэтому меняются условия для сбора информации, но если бы мы тоже адекватно, более быстро реагировали на изменяющийся контекст, как то, например, штрафы эти, да, то, может быть, мы бы имели бы больше достоверных данных о том, что происходит на неподконтрольных территориях вот в этот период пандемии.
А есть информация, сколько получило людей паспортов на подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей? Можно их вычленить из вот этого общего количества людей?
Паспортов Украины вы имеете?
Паспортов России, ведь есть послабления и для жителей подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей, вот согласно указу.
В целом, для всей Украины Россия ввела норму получения паспорта, знания языка там даже отменили, по-моему. Ну, таких данных у нас нет, я думаю, что эти данные не собираются, и это нужно, чтобы сама российская сторона опубликовала из-за своих источников, потому что это их информация, сколько они выдали паспортов. Я думаю, это как прием пропаганды в дальнейшем будет использоваться.
Вопрос Игорь Тышкевич. Игорь, а чем это грозит Украине? Вот стоит ли... Мы не слышали таких острых реакций ни от украинского МИДа, ни в трехсторонней контактной группе, ни в нормандской четверке вот на выдачу, на паспортизацию жителей неподконтрольных территорий. Это угрожает Украине? Вот стоит ли по этому поводу беспокоиться? Или Россия просто пополняет вот свои демографические ресурсы, как бы люди уедут, будут там работать, и не надо особо переживать, и политического давления особого вот на Украину в этом нет?
Ну, давайте начнем с того, что такое демографические ресурсы и так далее. То есть каждый уехавший гражданин в трудоспособном возрасте – это колоссальные потери для ВВП, потому что вопрос еще и его дети и так далее. То есть, поэтому я бы не стал так легко к этому относиться, раз. Если снова-таки, если говорить об оценке, сколько осталось на неподконтрольной части Донбасса, ну, по крайней мере, по нашим подсчетам, с учетом людей, севших на территорию Российской Федерации, опираясь на российскую статистику, я утверждаю, что не более 3 миллионов, от 2 миллионов 700 до 3 миллионов. Что угодно со мной режьте, я не поверю, что там 4 миллиона живет. С точки зрения влияния на, скажем, на процессы в будущем, несколько треков. Первый. Возможна реинтеграция Донбасса. Одно дело, когда ты имеешь дело с гражданами Украины, другое дело, когда человек тебе будет показывать паспорт Российской Федерации. То есть то же самое правосудие и так далее. Второй вопрос. Легализация, назовем так, потому что есть миграционный поток, это в том числе военные структуры и так далее, кто приезжает на территорию оккупированного Донбасса с территории Российской Федерации, в том числе люди с криминальным прошлым и так далее. России назад они не нужны. А если идет паспортизация, если у человека будет местный паспорт, так называемый ДНР или ЛНР, или российский, то государство Украины придется доказывать, что он не был гражданином Украины, что тоже весьма проблематично. Это вызовы на Донбассе. Теперь вызовы с точки зрения политики. Тут как вызовы, так и возможности. Вопрос просто в том, как государство работает со своими гражданами. То есть, когда ты имеешь определенное количество, ну, назовем так, не диаспоры, но граждан с твоим паспортом, и ты поддерживаешь с ними связь, в том числе информационную и так далее, это колоссальный политический ресурс на внутреннем политическом поле любого государства. Это лоббизм, это политические партии, это в том числе уличная акция и так далее и тому подобное. Да, оружие обоюдоострое, потому что паспорт, если гражданин Украины получил российский паспорт, теоретически его можно использовать в обоих направлениях, как украинский на территории России, так и российский на территории Украины. Проблема лишь в том, что государство Украина не пытается, увы, работать со своими гражданами в информационной сфере на территории России. Государство Украина не пытается проводить информационные операции, наступательные, на российском информационном поле. И до тех пор, пока государство Украина не будет этого делать, до тех пор, пока государство Украина будет думать, что все и так, скажем так, рассосется, все и так развеется, наличие российских паспортов у значительной части граждан Украины, независимо где они проживают, будет непосредственной опасностью для существования государства Украины в политической, в экономической, в военной сферах.
О каких операциях вы говорите? Вот что могут сделать украинские граждане на территории Российской Федерации, обладая и российскими паспортами?
А еще раз, информационные операции. Вот вы, как журналист, любите говорить об информационной войне. Увы, но в украинском медиапространстве в разговорах об информационной войне я вспоминаю только наиболее ярко: давайте бороться с фейками. Но прошу прощения, борьба с фейками — это как в старом одесском анекдоте: ложечки нашлись, осадочек остался. То есть фейки работают на то, чтобы создать осадочек. Где украинские информационные провокации на российском поле? Где распространение слухов? Где иновещание на российскую аудиторию? Где распространение других медиаканалов? Где поддержка российских оппозиционных медиаканалов через Украину, допустим, за европейские либо американские деньги? Если этого нет, говорить о том, что мы ведем информационную войну, это смешно. В информационном поле в таком случае нас избивают.
Хорошо,
вот
еще
информационные операции.
Еще касательно вот украинских граждан, которые получили российские паспорта, были заявления, что Украина не будет признавать эти российские паспорта, то есть для Украины в правовом смысле их просто не существует. Это достаточный ответ? И можно ли их будет вычленить из других вот количества российских паспортов?
Ну, вот тут это, как говорится, до первого случая, когда Украина ошибется. Потому что вычленить теоретически по серии паспорт либо чему-то подобному их можно пытаться. Но первый же случай, когда паспорт такой же самой серии будет у гражданина России, родившегося на территории РФ, вот, Украина получит обвинение в нарушении прав человека, Украина получит иски в ЕСПЧ, Украина получит, скажем так, очень хорошую, красивую оплеуху от Европарламента и от ПАСЭ. Поэтому просто говорить, что мы не будем признавать, то есть если ты не говоришь, что мы не будем признавать, ты должен говорить, что мы не признаем паспорта с номеров такой-то по такой-то, серии такой-то по такой-то. Но это вопрос снова-таки бюджета и внешней разведывательной деятельности государства Украины.
Сейчас, согласно украинскому законодательству, грозит ли что-то гражданину Украины, который получил российский паспорт, какое-то наказание или что-то?
В Украине пока что, согласно действующему законодательству, двойное гражданство запрещено, наказание за это не установлено. Государство Украины не имеет права лишить своего гражданина гражданства, если это гражданство было получено при рождении.
Давайте слушателей послушаем. Напомню, это Игорь Тышкевич, эксперт программы «Международная и внутренняя политика», Алексей Мацука, глава общественной организации «Донецкий институт информации», 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Эдик, Мариуполь. Знаете, я согласен с Игорем Фишкевичем в том плане, что паспортизация замедлилась в связи с коронавирусом, так или иначе. Ну, во-первых, обратите внимание, когда начался коронавирус, везде в магазинах пропала, простите меня, туалетная бумага. Потом она, так сказать, появилась, и паспорта уже стали не нужны. Вот. А если говорить серьезно, знаете, мне вся эта ситуация напоминает с Грузией, когда... Барча Корчелава когда-то говорил, что очень медленно и планово у них была сначала паспортизация. Помните, чем это закончилось? Это не шутки. Теперь смотрите, обратите внимание, что Ростов на третьем месте находится по заболеваемости этого коронавируса. Это уже очень близко, да, опасный момент. Но еще надо понимать, что они в заложниках. Я не думаю, что там прям все взяли, сами пошли получать эти паспорта. Сами понимаете. Вот. И правильно еще раз сказал Тышкевич, что это работа для спецслужб. Надо все это отсеивать, потом узнавать. Либо заставляли, либо сам. Вот так. А еще нам нужно законодательное поле, чтобы как-то вот правильно вы сказали, что имеем право отобрать, не имеем. На каждую серию все это надо проверять, потому что это не шутки. Они потом завтра придут своих граждан защищать, так сказать, а в Грузии было. И сами понимаете, чем это кончится.
Спасибо за звонок. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Запорожье, слушал предыдущего слушателя, согласен в кое-каких мерах. Вопрос совершенно в другом составляется. Неоднократно слушаю Радио Свобода и Крым, реалии, Донбасс, реалии. Смотрите, какая мысль мне в голову приходила, как обучающему журналисту. У нас происходит спекуляция с российским языком, это постоянно. С 2000-х годов, то есть разделяют, условно говоря, страну на две части. Они это делают намеренно. То есть если, допустим, предположительно, мы дадим какой-то адаптационный режим для граждан Донецка, Луганска, я знаю очень много людей, которые живут в Запорожье, работают на наших предприятиях, которые очень положительно относятся как к Украине, так и украинизации. Если мы дадим такой мощный инфоповод, что мы даем, допустим, 5 лет для обучения, вы можете заполнять документы, все там прочее на русском языке, но только на законодательно, там, допустим, 5 лет. Потом вы, как и все, переходите на украинский. Это очень важно. Я думаю, мы как рычаг информационный дадим пропаганде российской то, что говорил Игорь, о том, что мы можем показать, что вот именно так действовать, что вот мы дали вот такой веский довод, что вы уже не можете говорить, что мы уничижаем людей, и вы не можете обратиться, допустим, в ООН и сказать, что мы оскорбляем или унижаем собственных граждан. Просто информационная война, и я согласен с вами, как с ведущим, что вы сказали правильно, информационная война существует, как таковая. Естественно, хотя бы с этого начнем. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, да, такой мера по реинтеграции от нашего слушателя. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня два вопроса. Во-первых, мне интересно, вот с какой целью россияне выдают свои паспорта на оккупированном Донбассе? Потому что, если помните, вот в 2014 году Совет Федерации давал Путину разрешение на использование российской армии в Украине именно для защиты граждан Российской Федерации. И второй вопрос, что должен делать Зеленский в такой ситуации?
Спасибо. Еще человека послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Из Киева, здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Юрий. Да, здравствуйте. Вот честно говоря, я смотрю, вот все говорят по-русски. Вот, у всех родственники, большинство населения, родственники России. Вот. Ну, как бы непонятно просто, ну, был конфликт. Ну, вот непонятно, почему никто не ищет примирения, своему вражда. Вот. Ну, зачем это? Вот, как бы вот зачем люди такой штампивают все время?
Ну, я не понимаю, где вы слышите вражду, вот в чем?
Ну, официально же, наверное, вроде нет, ну, как бы на Украине.
Хорошо, спасибо большое. Это ваш комментарий. Вопрос Алексею Мацуке. Алексей, а можно как-то вот определить эти паспорта, которые выдаются для жителей оккупированной части Донбасса, или это обычные российские паспорта? Вот поясните, пожалуйста, нашим слушателям, как они выглядят, есть ли там прописка, может ли Украина определить, кем они были выданы, для кого они были выданы, и это вот полноправные, полнокровные российские паспорта, или они в некотором роде вот урезаны по функционалу?
Действительно, паспорта эти не дают полных прав, которые есть у граждан Российской Федерации. Например, люди с паспортами, которые кодированы с выдачей вот через Успенку, там этот, через эти все пункты пропуска, они не могут даже участвовать в федеральной программе медицинского обеспечения. То есть, если у нас есть инвалид на неподконтрольной территории, ну, например, который может получать медицинскую помощь из федерального бюджета Российской Федерации, и имеет этот человек паспорт Российской Федерации, то он не будет участвовать в федеральной помощи. То есть это большие проблемы. То есть человек, да, его там группировка ДНР как-то в рамках болезни будет выплачивать что-то, помощи социальные всякие или надбавки. Ну, тоже как это все определить, это выплаты некие. Но что касается официальных со стороны России, нет, таких вот программ нет. Более того, обращаться, например, там в Ростове, в какие-то местные федеральные, по местным федеральным квотам, наши люди, к сожалению, тоже там, ну, не смогут. Это для них, конечно, проблема, потому что они получают-то паспорт во многом, чтобы, ну, облегчить свою жизнь и судьбу в этих условиях, там, понимаете, в России. И люди думают, что если будет паспорт, я там смогу легально работать, например, в России, по законам России, меня не будет как второй сорт человека считать. И вы же знаете, как там относятся к украинцам, особенно к Донбассу, ну, типа, что-то беженцы там и все прочее. Вот, и многие надеялись. Но, знаете, эти, вот да, понятное дело, пандемия повлияла. Я не хочу сказать, что интенсификация выдачи паспортов не зависит от контекста. Ясное дело, зависит все. Но те планы, которые в начале года были озвучены России по выдаче своих документов, они провалились. И так быстро такой проект включения наших граждан в российскую жизнь, он не получился. Вместе с тем, Украина значительно предлагает больше возможностей для своих граждан, которые живут на неподконтрольной территории. Во-первых, по праву рождения все имеют право на наш паспорт. Во-вторых, это загранпаспорта, визы. В-третьих, это ЦНАПы, которые работают. Да, сейчас ДНР, группировка не выпускает людей, но когда можно выехать, человек едет в ЦНАП ближайший и делают все свои дела там, в принципе, без проблем. Я думаю, это прекрасно, отдают себе в этом отчет многие наши земляки. Но, опять-таки, не нужно оценивать как на 100% врагами тех людей, у которых получился этот российский паспорт.
Алексей, я знаю, что есть определенные проблемы и в получении свидетельства о рождении, если вот ребенок родился на неподконтрольной территории, и, наверное, получение украинского паспорта сейчас, да, если вот тинейджер достиг совершеннолетия, вот что с этим сейчас происходит, что в этом плане можно улучшить? Ну вот пока не паспортизировано все население неподконтрольной части Донбасса, может быть, Украине стоит каким-то образом облегчить получение своих документов, привязать документами к себе больше?
Есть дискуссия сегодня среди правозащитных организаций в Киеве, ну и на Донбассе, о том, чтобы решить этот вопрос со справками без судебного вмешательства. То есть на сегодняшний день легализация происходит через суды. То есть если выдается справка о рождении там на неподконтрольной территории, то надо ехать в суд украинский, и суд уже будет вам выдавать свидетельство образца Украины. Соответственно, понятно, это бюрократия, она людям мешает, и многие из этого нервничают, страдают.
Это несколько поездок, да, Алексей, на подконтрольную территорию нужно совершить?
Ну, конечно, конечно, несколько поездок, а это расходы. А если сейчас это делать, то это через Россию, а это, если вы хотите ехать без штрафа, взятка будет, соответственно, перевозчику. То есть это оплата считается, но де-факто это взятка, конечно. Как они там распределяют деньги, мы не знаем, чтобы человек мог без штрафа... Ну, в общем... Проблем, которые, вот знаете, они в реальном измерении есть, вот в реальной нашей с вами жизни есть, и в то же время, как официально, мы как будто бы их не видим, или мы не хотим их видеть. Но мне кажется, их надо, мы должны их обсуждать, как не государственные акторы с вами, поднимать их для эфиров, чтобы каким-то образом вся система становилась более лояльной, более гибкой к украинским гражданам, проживающим в Ордло, и оказавшимся в этих сложных условиях.
Вот подсказывает мне редактор, что 3000 гривен стоит услуга от донецких перевозчиков вот вместе со штрафом, да, и с этой дорогой через Российскую Федерацию, ну, чтобы попасть в подконтрольную, на подконтрольную территорию, то есть немаленькие деньги, особенно для жителей неподконтрольной части Донбасса.
И люди этим пользуются, потому что иначе могут конфисковать даже автомобиль, если вы едете на своем автомобиле. И для многих, кто раньше ездил на машине, ну там, перевести, например, родственников или еще, уже многие опасаются, потому что есть вот такой, знаете, как бы взгляд, что если ты все-таки едешь из России, ну так, а почему же тогда погранслужба не учитывает контекст, в котором сегодня прибывают наши граждане на неподконтрольной территории?
Ну, нам говорили, потому что выполняет украинское законодательство, нужно законодательные изменения. Вопрос Игорю Тышкевичу. Ну вот переадресую вам вопрос от нашего слушателя. А вот военный контекст. Может ли Россия использовать, ну вот, наличие, концентрацию российских граждан на неподконтрольной территории для оправдания вот военной агрессии, допустим, да? Или вот описывали такие сценарии, что вот те члены группировок ЛДНР, которые получат российские паспорта, ну вот будут России продвигаться как миротворцы от Российской Федерации, да, просто поменяют они шевроны, и вот они уже российские граждане. Вот какие военные сценарии вы видите?
Ну, крупномасштабная война навряд ли, но, с другой стороны, естественно, что определенные вопросы военно-дипломатического характера по защите, якобы защите своих граждан, это для России выгодно. Не стоит забывать еще одну очень важную деталь. Я хочу напомнить кейс MH17. Что и Нидерланды, и многие другие государства вошли в вопрос Донбасса после того, как погибли их граждане. Теперь маленький вопрос. Если Россия предъявит хотя бы несколько десятков граждан России, и все равно, когда и как они получили эти паспорта, мировому сообществу с требованием, что она хочет более активной участии как посредник, либо как миротворец, либо как часть следственной группы по вопросам Донбасса. Оснований для отказа будет очень и очень мало, потому что для того, чтобы отказать, необходимо будет вначале доказать, что эти паспорта были выданы именно боевикам.
Поясните, в каком статусе должны вот Россия предложит этих людей?
Трупы с паспортами, прошу прощения, в каком статусе? Мертвое тело с российским паспортом, с фотографией. Погибший в результате обстрела, погибший, не знаю, в результате диверсии, отравившийся какой-нибудь там отравленной едой из Украины, придумать может что угодно. Физически несколько десятков трупов, либо одномоментно, либо на протяжении какого-то времени с российским паспортом в кармане. Все. В каком виде их еще представлять?
Ну, поняли, да, вы так просто обтекаемо сказали. Игорь, а что Украина может сделать, чтобы приостановить эту паспортизацию жителей ОРДЛО? Ну, вот мы говорили об этой сумме, ой, сумме, количестве 800 тысяч, да, но рано или поздно Россия может достичь подобных показателей и, может быть, даже насильно паспортизовать, ну, фактически всех.
Смотрите, вопрос с точки зрения паспортизации, мы не можем проконтролировать эту вещь. То есть, если мы не имеем данные по этим паспортам, то есть мы не можем людям запретить их получать. Физически не можем воспрепятствовать. Другой вопрос следующий. Вот собеседник ваш сказал о том, что мол, украинские граждане бедные, они не могут воспользоваться всеми социальными льготами, которые предлагает российское законодательство. Естественно, просто Россия об этом не говорит, потому что между Россией и Украиной действует, скажем так, целый ряд договоров межгосударственных, в том числе касающихся социальных выплат. То есть человек, если он получает, либо претендует на социальные выплаты украинские, он не будет получать из России. Если человек живет в Украине с видом на жительство в Украине, имея хоть 10 российских паспортов, он ни одной копейки от российского бюджета не получит, если он получает соответствующий украинский. Это обычные межгосударственные договоры. То есть и снова-таки мы возвращаемся к такой вещи, как информационная политика. Просто на пальцах объяснить своим гражданам, что, господа, если вы рассчитываете, что, получив российский паспорт, вы будете получать третью пенсию, получая первую в Украине, вторую от боевиков, третью в России, этого не будет, потому что русские считают деньги. Они не будут вам платить. Если вы рассчитываете на пенсию по инвалидности, но вы живете в Донецке, вы не будете ее получать, как вы ни крутитесь. Это тоже то, что должна и может делать государство Украины в информационной сфере. Просто опираясь на двухсторонние договоры с Российской Федерацией, которые были подписаны еще Кравчуком, Кучмой, Ющенко, Януковичем и всеми остальными.
Спасибо большое. Благодарю гостей нашего эфира. Это были глава общественной организации Донецкий институт информации, главред издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука и Игорь Тышкевич, эксперт программы «Международная внутренняя политика Украинского института будущего». Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В Санкт-Петербурге почтили память главного редактора нижегородского издания «Коза Пресс» Ирины Славиной. Российская журналистка совершила акт самосожжения у здания Главного управления МВД в Нижнем Новгороде. Покончив жизнь таким способом, она протестовала против преследований и запугиваний ее и ее семьи.
Сотни человек в Петербурге пришли почтить память погибшей журналистки. Портрета Ирины Славиной они зажгли множество свечей. Стихийный мемориал появился на Невском проспекте у гостиного двора. К банкам, в которых горели свечи, люди прикрепляли свои записки. Эта девушка написала фразу из предсмертной записки Ирины Славиной, которую журналистка оставила на своей странице в Фейсбуке. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Мне кажется, это еще один акт бесчеловечности государства. Оно просто сожрало человека, абсолютно независимого и честного. И это абсолютно неприемлемо. Когда к тебе в 6 утра вламываются отряд собровцев с фомками и начинают рыться в твоих вещах, это очень сильное психологическое давление. Это точно такое же насилие, как избиение дубинкой на митинге.
Главный редактор сайта «Коза Пресс» 2 октября подожгла себя у здания управления нижегородской полиции. За день до этого в ходе обыска в квартире Ирины Славиной у нее изъяли всю компьютерную технику по уголовному делу о деятельности нежелательной организации. В нем журналистка проходила только как свидетель. По признанию самой Ирины Славиной, на своей странице в Фейсбуке ее журналистская работа из-за обыска была фактически парализована.
Человека до того довели, что ей пришлось себя сжечь. Это неправильно, мы не должны жить в таком государстве.
Еще до того, как в Петербурге в память об Ирине Славиной зажглись свечи, шокированные самосожжением журналистские люди вышли с одиночными пикетами. Знак солидарности с погибшей.
Для меня это шок, да, нормальный человек, хороший человек. В общем-то, доведенной системой до самоубийства. В Тунисе самосожжение человека, торговца, обычного рядового, послужило поводом для кардинальных изменений в стране. Мы молчим, собственно говоря. Мы молча построили страну для смерти. Надо требовать расследования и доведения до суда дела по факту доведения до самоубийства человека.
Среди ночными пикетчиками полицейские в этот раз были подчеркнуто вежливы. Никого не задержали, только проверяли документы.
Вам все понятно?
Да.
Вопрос, какие имеются ко мне?
Спасибо.
Вам всего доброго. Призываю законности не допущение нарушения общественного порядка.
В какой-то момент между прохожими здесь же завязалась потасовка. Но полиция даже не стала вмешиваться. Нарушителей порядка без политических плакатов силовики проигнорировали. А всего в нескольких метрах от акции памяти Ирины Славиной, как ни в чем не бывало, пели уличные музыканты. У собравшихся были наклейки с флагами Беларуси, Хабаровска и портретами российских политзаключенных. Еще несколько дней назад они запланировали провести на этом месте акцию «Маяк свободы» в поддержку протестующих. Но говорили в основном о самосожжении журналистки.
Наверное, ее подвигло это еще последнее, когда к ней пришли с обыском рано утром. Человек был не готов к этому совершенно. Наверное, оскорбили ее человеческое достоинство. И она это не смогла вынести. Я буду помнить ее. Так же, как я Немцова помню, как Политковскую помню, Старовойтову, всех людей, которые пострадали от нашего государства.
Человек подвергся сильному прессингу. То есть, соответственно, она просто не выдержала давления этой государственной машины. Да? Даже если тебя не заключают в тюрьму, все равно тебе сильно отравляют жизнь. И, в общем-то, это было жест отчаяния с ее стороны.
В этот вечер свечи на Невском проспекте в память об Ирине Славиной горели несколько часов. После стихийный мемориал разобрали и унесли сами участники акции. Антон Гуськов, Радио Свобода, Петербург.
Режим прекращения огня на Донбассе соблюдают все стороны конфликта. Об этом заявил главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передают офис президента. По его словам, полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе продолжается 71-е сутки. Напомню, что сегодня утром в штабе ООС заявили о том, что незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 4 раза открывали огонь по украинским позициям и еще один обстрел зафиксировали с начала текущих суток. Напомню также, что 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Украина в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе планирует сформировать совет с участием выходцев из региона. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, этот совет будет нарабатывать предложения для ТКГ. Кравчук отметил, что свою помощь предлагают многие люди, в том числе и те, которые всю жизнь проработали на Донбассе. Цифровая версия справки переселенца теперь доступна в мобильном приложении «Дия». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, новые цифровые документы пока что доступны для 80-90% пользователей. Если документ не отображается, необходимо или обновить приложение, или написать в техподдержку. В приложении также появился цифровой номер плательщика налогов и доступ к цифровому свидетельству о рождении для детей до 14 лет. Также в «Дии» появилась возможность предоставить технический паспорт на автомобиль другому человеку, и он отобразится в его смартфоне. Федоров отметил, что с 1 сентября 2021 года органы власти не смогут требовать бумажные документы и будут обязаны принимать их цифровые версии. Донецкая фильтровальная станция временно обесточена из-за ремонта на электросетях, об этом сообщает пресс-служба областной администрации. На данный момент прекращена подача воды в Авдеевку, Верхнеторецкое и село Васильевка. Запустить ДФС планируют утром 6 октября. Кроме того, завтра будет обесточена Карловская фильтровальная станция. Без водоснабжения временно останутся населенные пункты Покровской, Добропольской и Селидовской групп. Служба безопасности Украины заблокировала контрабанду тяжелых наркотиков на оккупированной территории Донецкой области транзитом через Россию. По данным СБУ, наркобизнес наладил житель оккупированного Донецка. Наркотики он скупал у дилеров из Запорожской области и нелегально приправлял на собственном автомобиле через линию разграничения. С введением карантина наркоторговец разработал новый маршрут через Россию, чем расширил клиентскую базу. По данным СБУ, мужчину задержали в пункте пропуска Гоптовка. В Кременной выявили схему подкупа избирателей с помощью продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба полиции. По данным ведомства, в одном из магазинов города изъяли продуктовые наборы и списки избирателей. Это указывает на организацию схемы по скупке голосов в пользу одной из политических сил и кандидата на должность городского головы, отмечают в полиции. Открыто уголовное производство. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Удачи, до встречи завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».